студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня.
Воскресного дня.
Да, всех приветствуем мы и здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Никита. Приветствую всех, кто с нами подводит такую...
Промежуточный,
да, такой экватор новостного дня, скажем так.
Итак, ответы на отказ США и НАТО дать гарантии по безопасности могут быть самыми разными, заявил президент России Владимир Путин. Зависеть они будут от предложений военных экспертов. Так российский лидер ответил на вопрос, какими будут дальнейшие действия Москвы, если страны Североатлантического альянса не услышат призывы России и в этот раз.
Да, также Владимир Путин подчеркнул, что Москва стремится достичь дипломатического переговорного результата, который был бы закреплен юридически в рамках документов, но вот эти документы уже отправлены, да, проект этих документов уже отправлен заинтересованным сторонам, то есть США и НАТО, но вот сказать, насколько велики шансы того, что эти страны, да, Вашингтон и Брюссель согласятся со всеми пунктами, которые предложила Россия, в общем, невозможно. Но самое главное, что переговоры все-таки идут, считает политолог Артемий Атаманенко.
Мы можем ожидать, что вот такой диалог, который будет основан в первую очередь на противовесах, на противодействиях и на стремлении так или иначе ограничить оппонента, в этом плане будет продолжаться длительное время. Однако то, что такой диалог идет, говорит о том, что какой-то эскалации в активный формат никакой ситуации не перейдет. Поэтому в этом смысле можно сказать, что действительно НАТО в большей степени, скорее всего, не будет реагировать положительно на предложение России. И нас ожидают, возможно, еще один раунд переговоров и еще один раунд введения новых держек и противовесов.
В эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на сторону Украины, Грузии и Молдавии вопросом жизни и смерти для России. Что же предлагает Россия партнерам, скажем так, да? Значит, исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины, отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу. Ну, то есть...
Например, размещение ракет средней и меньшей дальности где-нибудь поблизости совсем.
Ну, в том числе полеты самолетов-наблюдателей.
Это тоже. Ну, хотя по ракетам там отдельный пункт, да, это все-таки скорее вот про какие-то, да, незапланированные заходы в наши кораблей.
В российские территориальные воды, самолетов. Да, вот самолеты. Мы неоднократно уже об этом говорили, какие риски они создают. Значит, дальше. Закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы. Подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников. Ну, то есть имеется в виду Россия и партнеры, так буду их называть.
О, НАТО.
Да. Не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территории друг друга. Не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они находились на май 97 года. Это вот до того момента, как к альянсу присоединилась Восточная Европа. Кроме исключительных случаев согласия России и членов НАТО. Россия также предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга, не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия, не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие, не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории. Имеется в виду, конечно же, Европа. Не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой страны. Ну, такой основательный список предложений. достижений. Вопрос, насколько партнеры готовы согласовать эти пункты. Что-то мне подсказывает, что вот этот пункт о неразмещении дополнительных военных и вооружений за пределами стран, в которых они находились на мае 97-го, уж точно не будет выполнен. Этот пункт однозначно не устроит ни НАТО, ни Штаты, и уж тем более не устроит страны Восточной Европы, которые, та же Польша, да, наоборот, просит все больше и больше поставить вооружение, так же, как и при Республике Прибалтики.
Угу. Ну и, как стало известно, сегодня утром с подачи СМИ ожидаем мы возобновления диалога по линии Совета России-НАТО. И пока прорабатывается вот такое заседание, и, возможно, оно пройдет 12 января. И, кстати говоря, позже подтвердил эту информацию заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Ну, по датам он не сказал ничего, но сказал, что действительно идет работа по возобновлению вот этого диалога именно в рамках Совета России НАТО.
Да, сейчас делегации готовятся, кто туда поедет, при условии, что это все-таки военный формат, то есть должны быть военные специалисты, так считает Грушко. Ну и, в общем, как бы сейчас готовят, кто поедет, какой состав, все будут утверждать. Ну, возможно, вот как раз 12 января все состоится.
Ну, надеемся на это. Делаем пока паузу и к следующим новостям. Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок анонсировала законопроект, который ужесточит политику в области экспорта вооружений. Она подчеркнула, в рамках коалиции партия «Зеленых» дала понять, что проверит заново политику в этом вопросе в предыдущие годы. А уже сейчас работает над законом коалиция, который еще более четко будет регулировать критерии возможных поставок.
Ну, удивительно, да, казалось бы, может быть, и импорт как-то ограничивать. Но нет, экспорт. Хотя он и приносит доход. Неплохой доход, надо сказать. Предыдущее правительство Ангелы Меркель в 2021 году успело одобрить контракты на поставки вооружений на рекордную сумму в более 9 миллиардов евро. При этом большинство поставок было одобрено, кстати, уже в последние там 9 дней до ухода в отставку, когда Кабмин уже был с приставочкой ИО, но, тем не менее, вот успели. Министры, вот большинство вот этих поставок будет в Египет. Египет самый большой оказался покупатель, самый крупный покупатель германского, немецкого оружия. Но этот вот факт такого количества поставок вооружения вызвало критику со стороны оппозиционной левой партии. Ну и зеленые тоже не остались в стороне. Это был один из пунктов их предвыборной программы. И, собственно, их совсем не устраивает то, что на такую сумму было продано оружие. Но вот эти заявления главы МИД, скорее всего, все-таки направлены на демонстрацию выполнения этих самых предвыборных обещаний, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Возможно, зеленым заявить о своих программных установках. Они в выборной кампании выступали за разоружение. Бербок показывает, что как представитель партии зеленых, как министр иностранных дел, следует этой линии. То есть ужесточение есть такая часть разоруженческой тематики. Ничего личного. То есть Бербок проявляет себя, и 100 дней нам всех хорошо проявить, рекомендовать. Вполне такое разумное предложение.
Ну, кстати, предыдущий рекорд по экспорту вооружений в Германии был в 2019 году. Тогда вооружение и техники было поставлено на 8 миллиардов, чуть больше 8 миллиардов евро. То есть на миллиард переплюнули эти поставки.
Кстати, для понимания уровня, да, вот этого экспорта сравним с российским. В 2020 году на 13 миллиардов, но долларов. российских вооружений было поставлено различным заказчикам по всему миру. В этом году ожидается, что объем экспорта составит 15 миллиардов долларов. Это информация от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Ну, что касается вот этих всех поставок, да, газета «Бильд», ссылаясь на свои источники, уже сообщила о том, что Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. И некоторые вообще даже предполагают, что усиление вот этого закона, вот этой политики, будет именно из-за Украины и ее постоянных попыток купить летальное вооружение. По данным издания, как всегда сообщают со ссылкой на источники, в мае Германия использовала право вето и заблокировала поставки уже оплаченных вооружений. При этом, чтобы не выглядеть, скажем так, единоличным таким врагом Украины, Меркель надавила на правительство Нидерландов, и они тоже поддержали вот это решение на общем голосовании. Да, благодаря этому, собственно, Украина свое вооружение оплаченное.
Слушай, это просто, я не знаю, маленькая премия мира какая-то Меркель должна быть.
Причем это не единственная такая вот связанная с Украиной и Меркель история. Тот же Бильд утверждает, что в августе в ходе визита президента, в ходе визита Ангелы Меркель в Киев, президент Украины Владимир Зеленский лично просил Ангелу Меркель снять вот это вето на осуществление поставок вооружений. Но, дальше я цитирую, тогдашняя канцлер, по словам одного из присутствовавших на встрече, ледяным голосом сказала, что это исключено.
Ну, это, кстати, легко представить
вот,
себе.
Да, знаешь, да, вот почему-то очень легко это представить. Позже, конечно же, там министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало эти поставки по линии НАТО, что Киев будет добиваться этого вооружения, будет заключать двусторонние соглашения в обход НАТО напрямую со странами. Но пока вето не снято.
Дело Ангела Меркель живет. Сделаем сейчас паузу и к следующим новостям. Начиная с января 2023 года россияне смогут получать электронные паспорта. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Действовать такие паспорта будут наравне с обычными бумажными, к которым мы все уже привыкли, а способ подачи заявления на выдачу паспорта не изменится.
Их сейчас три варианта. Можно подать заявление через госуслуги, и это самый быстрый вариант. Подаешь заявление, выбираешь дату, когда тебе удобно подойти в ФМС, и просто приходишь, отдаешь фотографии, и при тебе там буквально за 10-15 минут распечатывают этот паспорт, забираешь горяченький и уходишь. Второй вариант через МФЦ, и третий вариант, собственно, пойти в ФМС. Выбирайте, кому как удобнее. Этот порядок не изменится. Электронные паспорта граждане смогут получать, начиная с 14 лет, то есть это как раз возраст, когда в России первый паспорт получают на руки. На первоначальном этапе получат не менее 100 тысяч россиян эти документы, но в общем и целом количество будет зависеть от интереса россиян, а уже сейчас они проявляют очень такой неслабенький интерес. Но достаточно долгое время это будет исключительно добровольная история, потому что в России пока не очень хорошо с инфраструктурой, связанной вот с такой какого рода документами, считает социальный технолог, общественный деятель Роман Алехин.
Однозначно на первом этапе в разрезе, наверное, нескольких лет, там, 3-5 лет, это точно будет добровольно. Потому что у нас еще инфраструктура сама не готова. То есть у нас еще очень много населенных пунктов, которым недоступен нормальный интернет. И я думаю, даже за 3-5 лет это точно не решится. Так что здесь говорить о том, что это будет прям сразу для всех обязательным, ну, точно еще очень рано именно для России. Вот, так что здесь только добровольные паспорта тем, кому это будет удобно. Я думаю, что действительно часть населения первоначально перейдет на них с радостью.
Я сначала тоже подумала, что да, я в первых рядах. А потом, вот послушав Романа Алехина, я как-то так призадумалась. Ну хорошо, поеду я куда-нибудь километров за 300-400 от Москвы, меня тормознут, попросят предъявить паспорт, а он нечитаемый, потому что там интернета нет. Значит, что будет собой представлять вот этот электронный паспорт? Это будет пластиковая карта размером с обычную банковскую карту, ну то есть вот права, банковская карта, вот такого же формата. На самом паспорте будут указаны только фотография, фамилия, имя, отчество и дата рождения. Все. Вся остальная информация будет спрятана внутри чипа. И считать ее можно будет только через специальное устройство. То есть просто так.
А как же номер? Вот эта серия, номер?
Ну, может быть, еще серия номер будет, но это максимум.
Но если есть серия номер, то, в принципе, это не будет же отличаться от тех же водительских прав. Ну, их, кстати, же не исчитывают там.
Вот, кстати, о водительских правах... Нет, подожди, там еще указано категория.
Ну да. А да. Здесь что, пол?
А здесь, смотри, в чип будет зашита информация...
О регистрации наверняка.
О регистрации, да.
О браке.
Естественно. О браке,
ну,
естественно.
В общем, все вот
о
эти
правах.
Страницы.
Тоже. И
в смысле,
еще...
о водительском удостоверении?
О водительском удостоверении, да, чтобы можно было носить только один документ, а не таскать с собой еще и права. Плюс отпечатки пальцев надо будет сдавать для получения электронного паспорта. То есть там будет достаточно...
А роговицу глаза не надо будет сдавать?
Пока ничего не надо. До 23-го года могут придумать.
Но, в общем... Этот документ электронный, он будет полностью как бы дублировать обычный паспорт, и тождественен будет по...
И по загранпаспорту будут туда зашиты.
По своей там юридической силе, да. Но, опять же, если его невозможно считать, то уже нет. Вот я правильно тебя понял?
В общем, да. Поэтому я что-то так сразу передумала в первой волне.
Пока, да, не оснастят всех сотрудников различных органов специальными считывающими устройствами, да.
И интернетом.
Да, и 5G всех не охватит. Пока рано, наверное, получать. Ну, мне кажется, в Москве можно... Ради эксперимента.
Ты же не только по Москве
вот
передвигаешься.
Это да, вот это
в
да.
чем дело.
В лес-то уже не пойдешь с таким.
Конечно.
Делаем пока паузу и к следующим новостям. По итогам чемпионата России по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге, федерация определилась составом спортсменов, которым предстоит отстаивать честь страны на чемпионате Европы, который пройдет в Таллине. Кто же поедет? Из женщин-одиночек отправятся туда Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Из мужчин Марк Кондратюк, Михаил Каледа и Евгений Семененко.
Ну вот, кстати, выбор Евгения Семененко несколько удивил поклонников фигурного катания, поскольку он занял лишь 3-е место, но в федерации уже объяснили, что в течение сезона он катался стабильнее многих других спортсменов, и поэтому то, что он не показал свой лучший результат на чемпионате фигурного России.
Он 4-е занял место, а как раз-таки Мозалев занял 3-е, и все подумали, почему не 3-ка едет, а оказывается, существует правило, целый регламент, где прописано, что автоматом только 2 первых места проходят, а 3-е вольна федерация выбирать, кого хочет.
На свое усмотрение.
Да.
Что касается других видов, спортивные пары представят Анастасия Мишина, Александр Галямов, Александра Байкова, Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Танцы на льду будут представлять Виктория Синицына, Никита Кацалапов. Больших им успехов, и главное, чтобы Никита успел оправиться после обострения травмы старой. Со спиной у него были проблемы, он катался в корсете. И они, в конце концов, там чуть ли не снялись с, по-моему, с вольной программы. Также Александра Степанова, Иван Букин и Диана Дэвис, Глеб Смолкин. Ну, в общем, очень достойная команда поедет представлять Россию, считает мастер спорта по фигурному катанию, участница чемпионатов Европы и мира Эмма Гаджиева.
Мне кажется, у нас в целом такая сборная сейчас в каждом из видов. Первые 5 мест, ну, может быть, в спортивных парах 4. Но все равно первые 5 мест – это более чем достойные фигуристы, которые вот кого не отправь, это все равно будет не стыдно на это смотреть. И все равно эти ребята будут бороться за медали чемпионата Европы, потому что уже очень многие годы чемпионат Европы превратился в такой мини-формат чемпионата России. Пожалуй, только в танцах на льду будет интрига, потому что встретятся главные конкуренты за золото Олимпиады, это французы Павадакис и Зерон и наша российская пара Синицына-Кацалапов. Я очень надеюсь, что Никита восстановит спину.
Ну, не обошлось без сенсаций. 10 четверных прыжков отпрыгали наши девочки за чемпионат.
Угу. На всех?
Да, на всех. Угу. Софья Муравьева, это воспитанница Евгения Плющенко, тоже выступала в одиночном катании. У нее сняли балл, она не попала на пьедестал. У нее, как сказали, отобрали 2-е место. Она шла очень, очень уверенно, но поскольку она поздно вступила в программу, у нее сняли баллы за это. Но она представит сборную России в таком дублирующем составе. Ну, то есть, если кто-то...
Ну, будет запасной, да.
Да, если кто-то из спортсменов выбывает, то она будет. Но вот этот выбор, на самом деле, в Федерации фигурного катания сочли, ну, не очень правильным, поскольку, когда будет проходить чемпионат, ей не хватит немножечко возраста для того, чтобы выступать на взрослом чемпионате. Поэтому надеяться, что не придется.
Да, помимо нее, все же в списке запасных еще значится Елизавета Туктамышева, Майя Хромых. У нас вообще конкуренция жесточайшая в женском фигурном катании.
О, да.
Что даже фигуристка Мария Телалайкина, оказывается, сменила спортивное гражданство на итальянское. Видимо, чтобы там достигать высот, об этом официально сообщили в Федерации. И в соответствии со всеми правилами ей дадут разрешение с 1 июня 2022 года. И вот мы можем увидеть россиянку, будем на соревнованиях, но уже под другим флагом. Вот что делает жесткая конкуренция. Но удачи в любом случае желаем всем нашим спортсменам. В воскресенье пришли сообщения о кончине сразу 2 знаковых политических фигур. В ЮАР в возрасте 90 лет ушел из жизни англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту. Архиепископ Туту, последний оставшийся в живых южноафриканский лауреат Нобелевской премии мира, был...
Да, он известен как борец с апартеидом, и на первых выборах демократических он сказал, описывая свои эмоции от этих выборов, он сказал, это как влюбиться. В Греции прощаются с бывшим президентом Карлосом Папулиасом. Он возглавлял страну в 2005-2015 годах. Хотя избирался скорее по инерции, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Папулис принадлежал к поколению противников диктатуры и политической зависимости Греции. Он входил в руководство партии ПАСОК, был одним из ее таких авторитетов. Партия ПАСОК – это движение социалистов греческое. Еще до того, как произошло вырождение этой партии, она превратилась в ничто, а потом просто рассыпалась из-за своих неэффективных действий во время кризиса. Так что Папулис был президентом в значительной мере по инерции.
Но все-таки фигурой он был знаковый, он был активным антифашистом, борцом. Он еще будучи подростком состоял в партизанских отрядах, боролся с фашистами. И позже был активным членом организации социалистического демократического союза зарубежья. Он был одним из, собственно, таких столпов организаторов партии Пасок. Он является автором краткой истории греческого сопротивления, а также не раз заявлял, что на долю России выпало самое тяжелое бремя в годы борьбы с фашизмом и осуждал, например, демонтаж памятника советскому солдату-освободителю в Таллине.
На этом завершается новостной дайджест выходного дня. Всем спасибо, и спасибо говорим и Дарье Чередник.
И Никите Воронкову спасибо.